Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Союз онлайн», в студии Ирина Пономарева. В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения святителя Игнатия Брянчанинова, а завтра 150-летие со дня его представления. Наставник молитвы и покаяния был причислен к лику святых на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1988 года. Память его совершается 13 мая. В преддверии праздника наши петербургские коллеги отправились в Сергиеву пустынь, где святителя Игнатия почитают как своего небесного покровителя. В обители хранится частица его мощей. Мы продолжаем цикл репортажей, посвященных святителю Игнатию Брянчанинову. Слово Валерии Чистовой. Лера, здравствуй! Христос воскресе!
Воистину воскрес Христос! Здравствуйте, дорогие коллеги! Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Наша съемочная группа приехала в паломническую поездку в Троице-Сергиеву-Приморскую пустынь в поселке Стрельна. С 1834 года в этой обители был настоятелем святитель Игнатий Брянчанинов. И вот сейчас насельник этой обители нам расскажет одну очень интересную историю, связанную с именем святителя и трапезной. Христос воскресе, отец Филарет.
Воистину воскресе, Валерия. Христос воскресе, уважаемые братья и сестры. Да, действительно, мне хотелось сегодня вам рассказать очень интересный эпизод, который есть в жизнеописании святителя Игнатия, но осознать который не так-то просто. И вот я тоже не сразу же открыл и нашел ответ на те вопросы, которые вот это житие ставит, особенно этот эпизод. Святитель Игнатий, как мы с вами знаем, он попадает в Александро-Сверский монастырь после своей военной службы, уходит, уйдя в монастырь, приехал к Александру, к преподобному, в будущем преподобному Льву Оптинскому тогда, иеромонаху Леониду Наголкину, будущему старцу Оптиной пустыни, и там начинается его монашеская жизнь. И вот одно из послушаний, которое получил Игнатий Брянчанинов, это было чтение за трапезой. И жизнеописатель его, он присутствовал на этой трапезе и описывает очень интересный эпизод. Начинает, значит, звонит колокольчик, братья начинают кушать. И через какое-то время я, говорит, посмотрел на стол и увидел, что многие братья перестали есть. А еще через 15 минут я посмотрел и увидел, что у многих слезы на глазах. Я когда это прочитал, побежал к нашему, значит, чтецу. Я говорю: слушай, говорю, у тебя когда-нибудь такое было? Он говорит: ну, ты знаешь, говорит, ну, 3 года я читаю в нашей трапезной, значит, за всеми трапезами. Но, ну, было 2 раза вот за эти 3 года, чтобы, по крайней мере, не перестали там братья там ложками по тарелке бренчать. Но так, чтобы там есть перестали, а уж тем более плакать, не, он говорит, такого никогда не было. И вот у меня встал вопрос: ну как же нужно было прочитать это житие, чтобы вот эти люди, а ведь кто тогда был в монастыре, это же в основном люди из крестьянского сословия, многие из них убеленные сединами старцы, прожили в монастыре всю жизнь, в достаточно тяжелой жизни. Вообще растрогать этих людей очень сложно, это же не бадим, не барышни какие-нибудь. Как же нужно было прочитать это житие, чтобы вот они заплакали? Тем более ведь каждый год читается одно и то же. И человек, проживший в монастыре там 15-20 лет, он, ну, по большому счету наизусть может знать, с учетом того, что большой информационной нагрузки на тех людей того времени не было, все запоминалось очень легко. Вот как же, думаю, нужно было прочитать это житие, чтобы заплакали эти люди? Я вспоминаю, допустим, нашу, опять же, школу свою. Я вспоминаю, как мы слушали стихи не просто вот артистов, а авторов. Ну да, мы слушали со вниманием, но никто из нас не плакал никогда. И этот вопрос не давал мне вот покоя многое время. Я думал, не один год над этим размышлял, и ответ на этот вопрос мне помогла найти совершенно другая книга. Книга о блокадном Ленинграде, и там был такой эпизод. Значит, описывается воспоминания одного солдата. Он эти воспоминания писал уже спустя 35 лет после окончания войны. И он говорил следующее. Как-то ему дали отпуск в Ленинград, И была как раз самая страшная вот эта первая зима 41-42 года. Он был из внутреннего кольца, то есть он был не за линией фронта, а защищал Ленинград. Поэтому он мог вернуться. И вот он свои воспоминания передает, иду по городу, вот эти разбитые окна, груды снега, грязище, да, трупы, люди такие полуживые. И из какого-то полутакого разбитого рупора я слышу стихи Ольги Федоровны Бергольц. И вот, говорит, прошло уже 35 лет, но я помню не только сами стихи, я помню каждое слово, а самое главное, я помню ее дыхание и ее интонацию. Вот они огнем врезались в память моего сердца. И тут у меня тоже встал вопрос. Ну, ведь Ольга Федоровна, в принципе, там начало войны была, ну, особо-то неизвестная поэтесса. Один из сотрудников Ленинградского радио. Почему вот ее стихи так запоминались? А другие тоже, может быть, слушали. Но, тем не менее, вот именно ее стихи так врезались в память других людей. И в ее жизнеописании, в ее биографии был очень интересный эпизод, на который я тоже, вот можно сказать, все-таки совершенно случайно даже наткнулся. Один из сотрудников радио потерял карточки. Ну, понятно, что в то время это было равносильно смертному приговору и себе, и семье, потому что дожить до конца декады ты совершенно, ну, не сможешь на этом без даже вот этого скудного пайка. И все как-то так, ну, проходят мимо, потому что, ну, смерть перед глазами. Сегодня ты, завтра я, вот все умираем. И вдруг Ольга Федоровна достает из сумки свои карточки и отдает вот этому незнакомому человеку. Вот просто отдала свою жизнь. И мне это просто поразило. Я думаю, не в этом ли ответ? Не в этой ли жертвенной любви лежит ответ вот ее горения, ее сердца? И, соответственно, такого же выражения вот в стихах. И тогда я стал искать в жизни описание святителя Игнатия что-то подобное. И нашел. Очень интересный эпизод. Игнатию Брянчанину, тогда еще Дмитрий Брянчанинов, его до монашеского пострига, Дмитрию Брянчанину 7 лет. Совсем еще молодой, ну что сейчас, первоклассник, да, наверное. И они пошли с отцом купаться на реку рядом с их поместьем. Время было уже ближе к осени, уже вода была очень холодная. И Игнатий Брянчанинов говорит о том, что я очень сильно замерз. Но, тем не менее, все-таки не посмел вот выйти из воды прежде своего отца. Отец очень долго купался. И скажу наперед, что это болезнь, которую он получил, он простудился в результате этого долгого купания, а она потом преследовала Игнатия Брянчанинова всю жизнь. Она перешла в хроническую форму и сопутствовала его всю его жизнь. Но тогда он не посмел. Не потому, что боялся. Конечно, отец ничего бы ему, ну, не наказал бы, если бы он вышел бы, да, или, по крайней мере, мог бы как-то голосом подать, да, попроситься у отца выйти из воды. Но вот, тем не менее, у него было такое благоговейное, уважительное отношение к отцу, не посмел даже выйти, несмотря на то, что очень сильно замерз. Вот я как-то на себя это применил, но для нас, ну, это же, по большому счету, мелочь. Ну, что такое там, это же отец родной, ничего бы не сказал бы, вышел бы, и все. Но Игнатий Брянчанинов не переступил через эту мелочь. И ведь смотрите, как интересно, ведь Христос же и говорит, что будь верен в малом, и тогда сможешь быть верным в многом. Над многим тебя поставлю. Вот, оказывается, секрет достижения вот этой вот удивительной чуткости духа, горения духа. И, как мне кажется, это ответ на вопрос, как Игнатий Брянчанинов смог вот прочитать это житие, как его слова вот так воодушевляли других людей. Это один из ответов на этот вопрос. Жертвенность его.
Да. Отец Филарет, вот этот год у нас получается юбилейный, мы 150 лет празднуем со дня представления святителя Игнатия, но вот наверняка в монастыре есть святыни, иконы, связанные с именем святителя, вот чтобы вот наши телезрители смогли приехать, поклониться не куда-то далеко, вот сюда, в Петербург. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
Ну, конечно. Не так много этого осталось, не так много святынь, не так много икон, Но есть одна святыня, которая нас связывает, во-первых, с именем святителя Игнатия, а во-вторых, с прежним, жизнью прежнего монастыря. В центре храма, главного храма, в честь преподобного Сергия Радонежского, у нас всегда находится такой ковчег, в котором есть, значит, часть мощи преподобного Сергия Радонежского, часть его монашеского облачения, часть схимы, и еще 20 частичек разных святых угодников. Эту святыню Игнатию Брянчанину привез Андрей Николаевич Муравьев. Ему, значит, частички мощей, там вот Николай Чудотворца, да, Спиридон Тримифунского, ему подарил антиохийский патриарх. Он это привозит сюда, в Россию, в Москве оформляет это, ну, в виде некоего ковчега. Видимо, в Троице Сергия Лавры ему дали еще некие святыни, потому что, ну, все-таки был человек уважаемый в церковных кругах. И вот он привозит это сюда. Там прямо даже написано 1856 год, то время, когда этот, вот, частицу этих мощей, этот ковчежец привезли в дар в Сергию пустынь. Вот от А.Н. Муравьева. А он был в дружбе с Игнатием Брянчанином, есть переписка их, поэтому это вот как раз-таки та самая главная святыня. Есть еще одна святынька, совсем недавно она у нас обрелась, это икона преподобного Сергия, которая была в Ризнице Троицы Сергия Пустыни. Я не знаю, была ли она связана со святителем Игнатием Брянчаниным или была приобретена позже, но один из последних настоятелей, епископ Сергий Дружинин, он дарит эту икону одному из наших прихожан. И эта икона долгое время хранилась у них вот как семейная реликвия. И там была дарственная надпись вот за какие-то там заслуги перед монастырем. Эта икона была подарена. И вот уже, наверное, лет 10 назад семья, где была эта икона, они принесли нам, значит, ее назад, принесли эту бумагу, когда увидели, что вот монастырь уже возрождается, и вот отдали это назад в обитель.
Отец Филарет, ну вот время нашего эфира подходит к концу и в завершении. Я прошу вас для наших телезрителей оставить такое вот напутственное пасторское слово.
Ну, мне хочется, во-первых, всех поздравить с тем, что в этом году мы отмечаем 150 лет со дня блаженной кончины святителя Игнатия, 210 лет со дня его рождения. То, что этот угодник подвязался в нашем монастыре, в нашем городе, то, что он оставил для нас удивительные свои труды и творения. Игнатий Брянчанинов дорог нам тем, в наше, может быть, время, то, что он показывает нам и дает напутствие, как же современному христианину идти путем духовной жизни. Вот в то время, когда у нас пресеклась духовная традиция, было какое-то время, когда все монастыри были закрыты, да, вот 70 лет советские власти, безбожные власти, они не остались бесследно. И святитель Игнатий отвечает нам на вопрос, как же сейчас правильно выстроить современному христианину вот свою духовную жизнь, чтобы она была не только внешняя какая-то, а именно правильные вот какие-то основы приобрести. Он говорит о том, что современному христианину нужно жить, руководствуясь трудами святых отцов и священным писанием, но приходить за советом к преуспевшим братьям, то есть обращаться к более-менее опытным духовной жизни священникам, может быть, даже монахам, там, если монахини, то это монахиням, старицам каким-то, вот, которые, ну, вот уже успели пожить по трудам святых отцов, евангельский образ явили в своей жизни, приходить к ним за советом. Но их совет, опять же, перепроверять вот трудами святых отцов. Он говорит о том, что святоотеческая литература должна быть настольной литературой у каждого христианина. Вот мы сейчас, к сожалению, являемся жертвами вот большого количества информации, которая на нас сыплется, и легко ее, конечно, получить через интернет, через телевидение. И проблема была, в общем-то, и в XIX веке. Игнатий Брянчанинов говорит о том, что если бы братья современные, монашеского он имеет в виду, поменьше бы читали газеты и новости о Наполеоне, а побольше бы читали бы Аву Дорофея, то толку было бы для монастыря поболее. Вот и нам то же самое, нужно последовать этому совету. Все-таки потихонечку интернет надо ограничивать. а читать живую литературу. Не в электронном даже издании, а живой бумагой, чтобы книга становилась другом. Как Игнатий Брянчанинов говорил о своих трудах, я хочу, чтобы мои труды стали другом, никому не, вот, не назойливым, а таким вот помогающим, успокаивающим. Таковы они и есть, труды святителя Игнатия.
Спаси Господи, отец Филарет, дорогие братья и сестры. Напомню, что я общалась с насельником Троицы Сергиевой Приморской пустыни и романахом Филаретом Коноплевым. А с вами была съемочная группа из Санкт-Петербурга Валерия Чистова и Андрей Федоров. Эфир телеканала «Союз» продолжается.